different situation,
сказал Обама.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Сегодня во многих странах мира отмечают Международный женский день. Как в России обстоят дела с правами женщин? Должно ли их равноправие быть регламентировано специальным законом? В Москве сегодня проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных участниц группы «Pussy Riot», подозреваемых в хулиганстве за акцию в храме Христа Спасителя. Жены офицеров российской армии присоединяются к голодовке своих мужей. Они требуют предоставить им положенные по контракту квартиры. Президент США Барак Обама говорит о новых мерах по снижению зависимости страны от импорта нефти. Насколько они реальны? Вновь избранный президентом России Владимир Путин предлагает Дмитрию Медведеву подумать об отмене собственного указа и вернуть в России переход на зимнее время. А также новости экономики, рубрика «Общественное мнение», «Культура» – все это в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня в России, как и во многих других странах мира, отмечают Международный женский день. Активисты российского женского движения считают, что в день 8 марта нужно требовать от властей принятия закона о равных правах для мужчин и женщин. Нынешнее российское законодательство, по их мнению, позволяет дискриминацию по признаку пола, нарушает, а не защищает права женщин. С подробностями Кристина Горелик.
Активисты женского движения написали открытое письмо президенту России с требованием обеспечить равенство прав и возможностей мужчин и женщин в России. Сейчас этот конституционный принцип, по их мнению, не соблюдается. Проект федерального закона о гендерном равноправии, внесенный в Государственную Думу еще в 2003 году, парламентариями до сих пор не рассматривается. Директор центра «Сестры» Мария Мохова считает, что причина кроется в патриархальных настроениях, которые до сих пор оказывают сильное влияние на российское общество. Женщина поставлена в зависимость от мужчины, которого социум будет защищать даже в ситуациях насилия в отношении собственной жены, говорит Мария Мохова.
Почему у нас Госдума говорит, у нас нету фактов дискриминации? Потому что вот так вот, чтобы работодатели избивали работниц, или чтобы явно говорили, что там женщинам мы не платим зарплату, или мы женщин не берем на работу. Нет, этого нет. Но при этом у нас четко совершенно выражено вот этот момент, что женщина может быть экономически зависима, и это недоказуемо.
Это то есть скрытая дискриминация, как
ей ставится,
да?
Это в вину. Ты о чем думала, когда рожала детей? Ты о чем думала, когда выходила за него замуж? Ты думала о деньгах? Ты думала о его квартире? Ты думала о его карьере? Ну, значит, вот ты все получила, что хотела. Ты в этом виновата. И женщины, которые годами вкладывались в то, чтобы их мужчина был успешен, они в результате и попадают в эту зависимость. Он изначально уже знает, он ее поставит в такие условия, в которых она будет делать то, что он хочет, власть и контроль. И если ты выпадаешь из этого круга, если я вдруг не могу тебя проконтролировать, или вдруг ты ослушалась меня, да, и я не могу проявить вот эту свою власть, значит, дальше будет какой-то агрессивный путь принуждения. Но начнется это гораздо раньше. И женщинам есть что терять. На уровне культуры у нас женщина на 7-м месяце беременности, избитая мужем, придет писать заявление о разводе. Знаете, что будет? Ее не разведут. Ее не разведут, пока ребенку не исполнится год. То есть вот на этот вот 2 месяца беременности плюс год после рождения она отдается в заложники насильнику. Как она придет на заседание суда, вот с таким вот пузом? Каким образом она будет собирать материалы?
У вас были такие случаи? Вот к вам обращались такие?
Да, очень много таких случаев на самом деле. Реальность, она в том и заключается, что человек, который совершает насилие, он гораздо более защищен всем, в том числе и общественным мнением. Потому что женщина, ты либо терпи, либо молчи, либо сама спровоцировала.
Российские законы не защищают, а нарушают права женщин. Но представители власти заявляют, что в стране нет дискриминации по признаку пола, говорит президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова.
Посмотрите, у нас 54% населения женщины, 60% электората женщины. Вот у нас только что прошли две избирательные кампании. В Государственную Думу и избирательные кампании президентов. Вы слышали хоть раз, чтобы хоть один кто-нибудь поставил вопрос о равных правах мужчин и женщин? О принципе, который закреплен у нас в Конституции. Его не обсуждает общество, его не поднимают кандидаты в президенты, ни одна политическая партия, ни одна фракция. Хотя я еще раз повторяю, это принцип, закрепленный в нашей Конституции, и это обязательство, которое содержится в подписанных Россией международных документах. Мы обязаны это делать. Мы предпочитаем закрывать глаза и не видеть. И насилие – это только элемент того безобразия, которое творится у нас в отношении прав женщин. Разве можно иметь нормальных детей и решить демографическую проблему в стране, не занимаясь правами женщин? Разве можно что-то, чего-то добиться, если у нас женщины официально получают на треть меньше зарплату за работу аналогичную мужской работе? При этом у нас 30% детей рождается вне брака, половина браков разваливается, алименты платят. 20% мужчин, и что мы имеем? 70% детей почти что 70, живут в бедных семьях. Это значит, они не получают ни адекватного питания, ни нормального здравоохранения, ни достойного образования. Вы знаете, у нас сейчас, правда, происходят изменения. И многие женщины считают, что важнее, чтобы их дочери сделали карьеру и получили образование, чем вышли удачно замуж. И, может быть, именно в силу того, что очень много браков, более половины браков разваливается. И у нас стала нормой неполная семья, когда детей кормит, воспитывает, растит одна мать. На крошечное жалование, на крошечную зарплату. И плюс еще, у нас вот наша организация поднимает вопрос и пытается его решить, и добрались наконец до создания переговорной площадки с Министерством здравоохранения, потому что не выплачивают пособия по беременности и родам. А прокуратура говорит, нет, у нас нет дискриминации по признаку пола. Это коренной вопрос жизни нашего общества. 8 марта. Ах, нам гвоздичку подарили. Это день борьбы за наши права. Это вовсе не мирный день. И это вовсе даже не мирные демонстрации. Надо добиваться, надо поднимать этот вопрос. Хотя у нас сейчас такая избирательная система, в свое время можно было обратиться к своему депутату по одномандатному округу. А теперь, когда этот самый список с паровозами, вообще неизвестно, к кому обращаться.
Сейчас под открытым письмом российскому президенту продолжается сбор подписей в поддержку равных прав и возможностей для женщин и мужчин в России. Среди требований – принятие федерального закона о равноправии и создание эффективной правовой системы защиты от дискриминации по признаку пола. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с правами женщин в России пока не слишком хорошая, хотя и чуть лучше, чем в Советском Союзе, считает правозащитница Людмила Алексеева. В Москве, Петербурге и нескольких городах за рубежом состоятся сегодня акции в поддержку участниц группы «Pussy Riot», задержанных за проведение перформанса в храме Христа Спасителя. Жены офицеров, которые остались без квартир, объявят сегодня голодовку у здания Министерства обороны России. Депутаты Палаты общин британского парламента призвали правительство ввести санкции против 60 российских чиновников в связи с делом Сергея Магнитского. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Свобода в обмен на стабильность». О новом издании романа Евгения Замятина «Мы» в первоначальной авторской редакции. Беседа с культурологом Михаилом Золотоносовым и литературоведом Мариной Любимовой. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. В Москве у здания столичного ГУВД на Петровке, 38, сегодня, в Международный женский день, проходит серия одиночных пикетов в поддержку арестованных участниц феминистской панк-группы «Pussy Riot». Девушек подозревают в участии в скандальной акции в храме Христа Спасителя. 21 февраля во время так называемого «панк-молебна» участницы группы исполнили у алтаря песню под названием «Богородица Путина прогони». Некоторые верующие и представители церкви восприняли эту акцию как богохульство, а правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Вскоре после скандальной акции в храме Христа Спасителя полиция задержала трех участниц панк-группы «Pussy Riot», а также супруга одной из феминисток Надежды Толоконниковой, активиста арт-группы «Война» Петра Верзилова. Следователи считают его организатором женского панк-проекта. Впоследствии одна из феминисток и Верзилов были отпущены из-под стражи. Две других участницы «Pussy Riot», Мария Алехина и Надежда Толоконникова, в понедельник были арестованы по решению Таганского суда Москвы до 24 апреля. В знак протеста девушки объявили голодовку, заявив, что дома у них остались малолетние дети. Наказание, которое грозит панк-феминисткам в случае признания их виновными в хулиганстве, до 2 лет лишения свободы. С призывом строго наказать девушек выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. В интервью агентству «Интерфакс» он выразил надежду на то, что следствие и суд дадут действиям феминисток, цитирую, «максимально справедливую оценку». По мнению Чаплина, имело место не просто хулиганство, а оскорбление чувств верующих, разжигание ненависти по отношению к ним и осквернение священного места. Всеволод Чаплин допустил, что на первый раз можно проявить милосердие и не сажать девушек в тюрьму, но, подчеркнул он, должна быть обеспечена неотвратимость наказания, а в будущем нужно ужесточить требования закона, касающиеся таких случаев. Впрочем, несмотря на то, что акция «Pussy Riot» была воспринята многими православными как богохульство, далеко не все верующие ратуют за строгое наказание девушек. В интернете проходит сбор подписей под письмом к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу с просьбой проявить христианское отношение к участницам группы «Pussy Riot» и ходатайствовать перед судом о закрытии этого уголовного дела. Говорит автор письма, прихожанка храма Успения в Газетном переулке, менеджер детской программы фонда помощи хосписам «Вера» Лидия Маниава.
Я даже не столько в поддержку «Pussy Riot» выступаю, мне просто очень обидно, что церковь, членом которой я являюсь, такие гонения устраивает, кого-то наказывать хочет, судить, в тюрьму сажать. Мне кажется, что очень много членов церкви совсем так не думают, но это почему-то раньше не было высказано. Мне хотелось, чтобы это хотя бы было проговорено, что далеко не все православные люди хотят судов, арестов и тюрьмы. Я лично, честно говоря, не осуждаю, мои чувства не совершенно не задели, но я понимаю, что, конечно, для большинства православных это все довольно было горько и печально смотреть. Поэтому решила написать такое письмо, объединяющее всех, и чьи чувства задеты и не задеты, потому что это, ну, не главное наше чувство. Я думала, что будут подписываться члены христианской церкви, там, православные католики, но я сейчас вижу там комментарии вообще от всех на свете, верующих, неверующих, православных, мусульман, буддистов. Но раз люди так хотят, я думаю, это и хорошо, значит, так отнесем патриарху. Сейчас там больше 3000 комментариев. Очень ожидаю поддержки, но боюсь, что будет тишина в ответ.
Говорила Лидия Манява, автор обращения к патриарху Кириллу с просьбой ходатайствовать о закрытии уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Pussy Riot». По мнению публициста и священника Якова Кротова, формально акцию «Pussy Riot» нельзя считать богохульством, поскольку она была сделана в форме молитвы. Суть же панк-молебна, безусловно, могла оскорбить многих христиан, однако верующие не должны призывать к отмщению, считает отец Яков.
Если у человека есть хоть какой-то настоящий, длящийся опыт встречи с Христом, со спасением, с Царством Небесным в этом мире, то он понимает, что желание отомстить, наказать и так далее, оно сатанинское. Голоса о наказании, о богохульстве раздаются от людей, совершенно очевидно неверующих, которые только имитируют религиозность и пытаются ей манипулировать. Это хуже, чем искренний фанатизм. Это фанатизм деланный, И в этом отношении это хуже. В этой конкретной истории тут два разных момента. Один момент – это то, что выбран был храм, который ведь не принадлежит церкви. Это собственность московской мэрии. Неоднократно поднимались разговоры о том, что в этом же помещении проводится, ну, дефиле, топлес, девушки демонстрируют бриллианты. И тогда сразу шел ответ. А это не патриархия, это собственность московской мэрии. Ну, если строить такую собственность мэрии, мэрия и должна решать вопрос. Понятно, что у мэрии религиозных чувств нету. И то, что девушек задержали, это безобразие. В данном случае в храме совершилось то, что кажется нам неподобным. Но все равно это храм. Наша первая забота о том, чтобы самим не осквернить этот храм, чтобы самим свидетельствовать о том, что это святыня. И тут обращение в милицию и всяческие разговоры о месте значительно хуже, чем такая вот акция. Хотя, как частное лицо, я скажу, это все-таки не их пространство, и в этом смысле я бы предпочел, чтобы ни ко мне в дом, ни в Дом Божий люди не приходили.
Говорил публицист и священник Яков Кротов. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат феминисток Николай Полозов, на 8 марта запланированы акции в поддержку арестованных девушек.
Будут проводиться серии одиночных пикетов. Это будет проходить поблизости от изолятора временного содержания, где содержатся задержанные девушки, по адресу Петровка, 38.
Сколько человек изъявили желание участвовать в акции?
К сожалению, у меня такой информации нет, но, насколько я знаю, достаточно большое количество людей изъявили это желание. Есть сложности с передачей девушкам каких-то предметов, необходимых для нахождения под стражей, предметов личной гигиены, книг и так далее. Девушки все еще продолжают голодовку.
Против уголовного преследования девушек уже публично выступили оппозиционер Алексей Навальный и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В завершение этой половины часа рубрика «Сегодня в Америке».
Растущие цены на бензин превращаются в центральный политический вопрос дня. Список Форбса. Богатство богатству рознь. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Республиканцы пытаются превратить растущие цены на бензин в сильный политический аргумент в борьбе с Бараком Обамой. В среду на слушаниях в Конгрессе президент стал объектом обвинений в том, что его политика в отношении нефтяной индустрии стала одной из причин резкого удорожания горючего, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама в среду побывал на заводе по сборке грузовиков в важном для его предвыборной кампании штате Северная Каролина. Но президент не дал новых ответов на вопрос о том, как снизить цену на бензин США, которая подскочила в среднем до $1 за литр. Каждый год в это время цены на бензин начинают расти, и все гадают, насколько они взлетят. Политики начинают использовать это в предвыборных целях, утверждая, что есть пути быстрого решения данной проблемы, хотя мы знаем, что их нет. Наша страна обладает всего 2% мировых нефтяных запасов, но использует 20% добываемой в мире нефти. И бурением дополнительных скважин на своей территории мы проблему не решим. В Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей проблема высоких цен на бензин стала поводом для эмоциональных дебатов. Конгрессмен Генри Уоксман утверждал, что с ценами на нефть ничего нельзя поделать. Сейчас республиканцы призывают нас бурить больше скважин. Этот лозунг может звучать привлекательно, но он основан на полнейшей фантазии. Сколько бы мы ни бурили, цены на нефть у нас будут расти из-за ближневосточного кризиса, удорожания труда и волнений в Нигерии. Джек Джерард, руководитель Американского института нефти, сообщил на слушаниях, что огромные энергоресурсы в США остаются незадействованными. По его словам, лизинг государственных земель в последние годы сократился на 44%, а число новых нефтескважин на 39%. Белый дом опасается, что цены на бензин, подскочившие с 1 января на 13 центов за литр, могут отрицательно воздействовать на ход, казалось бы, начавшегося экономического оздоровления, а также омрачить перспективы переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок.
Рассказывал Алан Давыдов. 2011 год оказался крайне удачным для супербогатых. Как явствует из ежегодного списка мировых богачей журнала Forbes, 1266 человек, рекордное число, обладали более чем миллиардным состоянием. Третий раз подряд этот список возглавляет мексиканец Карлос Слим с 69 миллиардами долларов.
Этот список Форбса юбилейный. 25 лет назад журнал первым решил сыграть на традиционном интересе масс к чужим деньгам и совершил то, что считалось у американцев неприличным. Он заглянул в чужой карман, вопреки желанию многих из хозяев этих карманов, а затем представил их содержимое на всеобщее обозрение. За четверть века количество подобных списков разрослось, но, как считают многие специалисты, такие списки едва ли заслуживают серьезного внимания. Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштейн. Там. Профессор, прежде всего, как объяснить, что вскоре после глубочайшей рецессии в мире появляется рекордное число миллиардеров?
Количество миллиардеров прибавляется, потому что сами эти миллиарды далеко не всегда отражают состояние мировой экономики, экономического роста. Если мы посмотрим, мы увидим, что очень много миллиардеров в таких странах, как Китай, Россия, Латинская Америка, то есть в бедных странах. Это означает, что многие из этих миллиардов получены не путем создания новых производств, а путем перераспределения уже существующих богатств. То есть тут требуются совсем другие таланты. Не изобретение, не то, чтобы улучшить эффективность экономики, а просто связи с правительством и ловкость рук, если так называть это. Американский список действительно заметно и выгодно отличается от большинства остальных стран. В этом списке из 1200 человек 425 американцев, и большинство этих американцев — это не люди, унаследовавшие свое богатство, и это люди, не получившие это богатство, потому что государство им подарило нефтяные предприятия или государство подарило им никелевый завод, как в России. А это люди, которые создали совершенно новые производства. Это Билл Гейтс, это Ларри Эллисон, это покойный Стив Джобс, сейчас его вдова. То есть люди, которые создают новые технологии, и благодаря тому, что они обогащали экономику, они обогатились сами. То есть они обогатили других людей, они сделали жизнь лучше. Но в целом список говорит о том, что в мире не обязательно быть изобретателем, не обязательно быть талантливым человеком для того, чтобы быть в этом списке миллиардеров. Самый яркий пример – это человек номер один, Карлос Слим в Мексике, который владеет цепью телефонных и телевизионных и других электронных предприятий. Известно, что он очень сильно связан с правительством, что значительная часть его богатства происходит от того, что имеет монопольные права в Мексике.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали список самых богатых людей мира журнала Forbes.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». 64% за Владимира Путина. Победа Единой России или поражение России? Дискутирует председатель движения «Демократический выбор» Владимир Милов и член фракции «Единой России» в Государственной Думе Вячеслав Лысаков, ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжение программы «Свобода в полдень» премьер-министр Владимир Путин уже дает поручение президенту Дмитрию Медведеву. Первое – подумать о возвращении зимнего времени. Культура. Олег Басилашвили стал лауреатом премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство в профессии». И вернемся к сегодняшним российским новостям. В Москве собираются объявить голодовку жены офицеров, требующих предоставления им жилья. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия занимает 31 место в списке из 154 государств по так называемому индексу равноправия женщин. Возглавляет список, который ежегодно публикует накануне Международного женского дня общественная организация Social Watch, скандинавские страны – Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания, а замыкают африканские государства – Республика Конго, Нигер и Чад. Ситуация с правами женщин в России пока не слишком хорошая, хотя и чуть лучше, чем в СССР, считает глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Жены офицеров, которые остались без квартир, объявят сегодня голодовку у здания Министерства обороны России. Женщины выйдут на одиночные пикеты к зданию министерства, чтобы поддержать своих мужей в борьбе за право на жилье и присоединиться к их голодовке. В Москве, Петербурге и нескольких городах в других странах сегодня пройдут акции в поддержку участниц группы Pussy Riot, задержанных за проведение перформанса в Московском храме Христа Спасителя. Депутаты Палаты общин британского парламента призвали правительство ввести санкции против 60 российских чиновников, которые могли быть причастны к смерти смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в ноябре 2009 года. В провинции Нангархар на востоке Афганистана по меньшей мере 11 человек получили ранения при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин обвинил власти Ливии в организации центров подготовки для сирийских повстанцев. Замминистра нефтяной промышленности Сирии Абдо Хусамиддин ушел в отставку и объявил о своем переходе на сторону оппозиции. Запись его заявления появилась на интернет-сервере YouTube. Соперники Митта Ромни, лидера предвыборной президентской гонки в Республиканской партии США, не намерены прекращать кампанию, несмотря на поражение в так называемый «супервторник». В этот день в 10 штатах прошли голосования избирателей-республиканцев, которые определяют соперника президента США Барака Обама на ноябрьских выборах.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Накануне премьер-министр России Владимир Путин, победивший по официальным данным на недавних президентских выборах, встретился с журналистами так называемого «кремлевского пула». Пока еще находясь в ранге премьер-министра, Путин уже фактически отдает поручение действующему президенту, в частности, о возвращении перехода на зимнее время. Как выяснилось, этот вопрос уже находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Комитет Государственной Думы по охране здоровья провел круглый стол, на котором специалисты рассмотрели возможность отмены в России летнего времени. О том, почему народные избранники решили обсудить эту проблему, в интервью Радио Свободы рассказал руководитель комитета Сергей Калашников.
Первое – это то, что начиная с ноября 2011 года в Государственную Думу стали поступать многочисленные протесты граждан о неудобстве ситуации, сложившейся с закреплением в зимний период летнего времени, отстающего на 2 часа от астрономического времени. То есть граждане стали жаловаться на то, что им приходится в темноте вставать, в темноте идти на работу, первые уроки в школе проходят при полной темноте, что они испытывают дискомфорт физиологический, ну и так далее. В ходе президентской выборной кампании Владимир Владимирович Путин сказал, что, наверное, вопрос о переводе закрепления летнего времени как постоянного был, наверное, ошибочным, и к нему нужно вернуться. Я думаю, что это тоже связано с теми обращениями граждан, которые в это время были в том числе и в адрес премьер-министра.
Почему Россию вообще перевели в прошлом году на летнее время?
Нужно было оставить, закрепить зимнее время как постоянное, отличающееся от астрономического поясного времени на 1 час. И тогда все были бы довольны. Но я думаю, что просто президент высказал пожелание, а ретивые чиновники и депутаты тут же, не думая, подхватили, быстренько приняли закон, но не учли о том, что летнее время – это не самый лучший вариант.
Каковы перспективы принятия законопроекта об отмене летнего времени?
Я не могу прогнозировать, потому что мы сейчас занимаемся только обсуждением этой проблемы. Но я глубоко уверен, в том числе и исходя из того, что эту тему поднял премьер-министр, наш уж будущий президент, что я думаю, что закон будет принят. Основной камень преткновения, который нужно решить, что имеет смысл? Закрепление в качестве постоянного зимнего времени, отличающего на час, или, как предлагает большинство медиков, возврат к астрономическому поясному времени, то есть закрепление астрономического времени. Я думаю, что наши дискуссии еще продолжатся.
Рассказывал руководитель Комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Калашников. Зимнее время в России отменили в прошлом году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Впервые за 20 лет в октябре прошлого года россиянам не удалось поспать на час дольше. О влиянии перевода часов на здоровье людей говорит вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
В действительности над россиянами первыми надругались большевики, когда ввели время, опережающее астрономическое на территории страны. Потом длительное время в нашей стране не признавали переход на летнее время. Все просто вставали в одно время зимой и летом. Вообще-то людям свойственно вставать летом раньше, а зимой вставать позже. Другое дело, что большая часть людей, когда происходит вот этот скачок весенний-осенний во времени, они в течение 1-2-3 дней чувствуют себя дискомфортно, когда приходится вставать раньше, чем вчера, или там зимой позже, чем вчера. Поэтому неудобства испытывают все. И те, кто согласен с переходом на зимнее время, и кто не согласен с переходом на зимнее время. Но подчеркнем, что переход на зимнее время вызывает неудовольствие только в течение 1-2 дней, а потом все становится на свои места. А если сохраняется летнее время, как у нас-то произошло, то Люди в течение нескольких месяцев живут в темноте, так как им не нравится. Конечно же, это было очередное надругательство, сделанное абсолютно без каких бы то ни было научных оснований, хотя президент Медведев и говорил об этом. Надо сказать, что что бы ни объявляло правительство, разрешало аборты, запрещало аборты, разрешало зимнее время, отменяло зимнее время. Все можно обосновать заботой о благе граждан.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики, вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова. Инициатива Дмитрия Медведева, который ввел в России летнее время, опять провалилась, и к этому оказался причастен Владимир Путин. Но политолог Дмитрий Орешкин не склонен видеть в этом политическую интригу.
Мне кажется, что вопрос о зимнем-летнем времени, в общем, совершенно не политический, а скорее бытовой, вызывает, по-видимому, у людей больше раздражения, чем позитивных эмоций. И в этом смысле, наверное, правильно отработать назад. Я не стал бы за этим видеть какую-то политическую подоплеку, что, мол, там хотят подставить Медведева. Это просто рационально. Попробовали, получилось плохо, но давайте вернемся назад, и ничего там особенно страшного не произошло. Для Медведева проблема в другом. Его царствование отмечено какими-то очень скромными, очень половинчатыми движениями. Уже совсем забыта идея перехода на энергосберегающие лампочки. Могучий посыл для президента страны, где далеко не все в порядке и с юридической системой, и с судами, и с выборами, как мы сейчас видим. Вот не нашел он ничего более существенного, чем поговорить про энергосбережение посредством лампочек. Точно так же не самая значимая проблема перевода летнего времени в зимнее и наоборот. Не самая значимая проблема, хотя менее увлекшая внимание общественности, уменьшение количества часовых поясов. Но в целом, к сожалению, все это по масштабу как-то слишком близко к воробьиному. Ну, а что касается летнего времени, это, с моей точки зрения, всего-навсего признак неполной невменяемости власти. Ну, плохо получилось, ну, давайте исправим, ничего страшного. В конце концов, это касается очень многих людей, и вопрос о том, на час раньше вставать, на час позже вставать, это все-таки всех трогает. В то же время, конечно, трудно отделаться от ощущения, что у страны есть и более серьезные проблемы.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Сразу после перевода России на летнее время в прошлом году компания HeadHunter опубликовала результаты опроса, согласно которым только 54% россиян не обратили внимания на изменения во времени и чувствовали себя как раньше. Более 20% опрошенных отмечали, что отмена перевода стрелок действует на них негативно, и они ощущают себя вялыми и сонными по утрам. 15% опрошенных заявили, что стали чаще опаздывать. Около 20% россиян сказали, что не привыкнут к этому нововведению никогда. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве около здания Министерства обороны состоится пикет жен офицеров, требующих от властей предоставления жилья. Некоторые из участниц акции намерены присоединиться к объявленной своими мужьями голодовке. Сейчас на прямой связи с нашей студией один из участников акции, представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих, подполковник запаса Сергей Ермоленко. Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста, Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, на чем основано ваше требование о предоставлении жилья и как давно вы ожидаете его выполнения от властей?
Наше требование основано на том, что мы, военнослужащие со своей стороны, исполнили добросовестный контракт, заключенный с Министерством обороны. Министерство обороны, в свою очередь, не желает исполнять свои обязанности, не желает обеспечивать военнослужащих жильем, несмотря на то, что жилье есть. Мы проводили множество пикетов, проводили множество митингов, проводили даже трехдневные голодовки, но, тем не менее, Министерство обороны нас не замечает и не желает нас обеспечивать жильем. В связи с этим 29 февраля этого года жена военнослужащего офицера участника боевых действий Наталья Золикова из Великого Новгорода, объявила голодовку. И вот сегодня, 8-й день, 8-е сутки, она голодает, не принимает пищу, только принимает воду. Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поддержать Наталью, чтобы привлечь внимание Министерства обороны к нашей проблеме, чтобы решились наши проблемы по обеспечению жильем.
Скажите, пожалуйста, Сергей, недавно на выборах президента победил Владимир Путин. Известна его возможность решать какие-то ставшие резонансными вопросы и проблемы людей, что называется, в ручном режиме. Связана ли ваша акция с предстоящим возвращением Путина в Кремль? Рассчитываете ли вы теперь на решение своих проблем?
Мы с большой надеждой. С большой надеждой рассчитываю на то, что новый президент нашей страны все-таки обратит на нас внимание и наконец-то начнет решать наши злободневные вопросы. Потому что людей накопилось с такими проблемами очень много. В Москве их только насчитывается более 9 тысяч человек. В стране их насчитывается 200 тысяч человек. Мы надеемся все, что наши проблемы в ближайшее время будут решаться.
Скажите, пожалуйста, Сергей, голодовка, которая будет объявлена сегодня, будет ли она бессрочной или продлится несколько дней, как та, о которой вы уже говорили?
Я думаю, что голодовка продлится таким образом, что каждая женщина будет не принимать пищу только до такого момента, когда она уже почувствует, что нет смысла больше голодать, потому что у каждого свой запас резерва организма, поэтому тут рассчитывать, что одновременно все начнут, одновременно все закончат, не рассчитывать, не приходится.
Скажите, пожалуйста, Сергей, планируются ли аналогичные акции? Вы говорите, что в Москве таких людей с такими же проблемами, как у вас, это тысячи человек. Планируются ли такие же акции в каких-то других российских городах? Есть ли у вас поддержка в других российских регионах?
Да, вы знаете, у нас есть блог, на котором периодически размещается информация о всей нашей деятельности. И нам на этот блог и нашу почту пишут люди со всех уголков нашей страны. Вот. И нас поддерживают. Нас поддерживают и в Самаре, нас поддерживают и в Молдове, нас поддерживают и на Кавказе. И вот и в Великом Новгороде девушка нас поддержала. Она к нам приезжали на пикеты и с Дальнего Востока. То есть нас люди везде поддерживают, во всех уголках нашей страны.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире «Радио Свобода» был представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих подполковник запаса Сергей Ярмоленко. Напомню, сегодня в Москве около здания Министерства обороны состоится пикет жен офицеров, требующих от властей предоставления своим мужьям положенного по контракту жилья. Также некоторые из них намерены объявить голодовку. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с правами женщин в России пока не слишком хорошая, хотя и чуть лучше, чем в СССР, считает правозащитница Людмила Алексеева. Сегодня в России, как и во многих других странах мира, отмечается Международный женский день. В российской столице, в Санкт-Петербурге и в нескольких городах за рубежом сегодня проходят акции в поддержку участниц группы «Pussy Riot», задержанных за проведение перформанса в храме Христа Спасителя. Жены офицеров, которые остались без квартир, объявят сегодня голодовку у здания Министерства обороны России. Депутаты Палаты общин британского парламента призвали правительство ввести санкции против 60 российских чиновников, которые могли быть причастны к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. На востоке Афганистана по меньшей мере 11 человек получили ранения при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги. Заместитель министра нефтяной промышленности Сирии ушел в отставку и объявил о своем переходе на сторону оппозиции. В Эстонии сегодня проходит забастовка работников транспорта. В США обнародовано завещание известной певицы Уитни Хьюстон. Оно составлено в пользу единственной ее дочери, 19-летней Бобби Кристины. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Нашу программу «Свобода в полдень» продолжит новости российской и мировой экономики. О них сегодня расскажет обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 28 февраля по 5 марта составила 0,1%, а в целом с начала года 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост цен в стране составил к 5 марта 3,3%. Главными причинами нынешнего резкого замедления инфляции эксперты называют перенос с этого года традиционной январской индексации тарифов на услуги ЖКХ на июль, а также соглашение властей с нефтяными компаниями о временном моратории на рост цен на топливо, срок которого теперь истек, судя по тому, отмечают эксперты, что оптовые цены на бензин только за первую неделю марта повысились на 2,5-3,5%. Центральный банк России в феврале не предпринимал продаж на валютном рынке ни долларов, ни евро впервые за последние 8 месяцев. При этом объемы покупок как долларов, так и евро, наоборот, значительно увеличились, свидетельствуют данные, представленные Банком России. Международные резервы России за неделю с 24 февраля по 2 марта увеличились на 2 миллиарда долларов, или примерно на 0,4%, и составили в целом 511,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил Центральный банк. Сегодня формально решится, быть или не быть дефолту Греции по своим долгам. К 10 часам вечера по местному времени истекает срок приема от частных кредиторов страны, на долю которых в целом приходится 2/3 всего накопленного ей долга, заявок с согласием на участие в его реструктуризации на условиях, предложенных правительством Греции. Они, в частности, предполагают обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции у частных кредиторов ранее выпущенных гособлигаций с большой скидкой. В целом реструктуризация может привести, как предполагается, к сокращению общего текущего долга Греции, превышающего 350 миллиардов евро, более чем на 1/3. Однако для этого Греции необходимо заручиться согласием частных кредиторов, на долю которых приходится не менее 2/3 всего частного долга страны. В противном случае под вопросом оказывается получение Греции очередных кредитов Европейского Союза и Международного валютного фонда, без которых страна не сможет произвести очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга, предстоящие 20 марта. И таким образом фактически оказывается перед угрозой дефолта, первого в истории долгового рынка, когда речь идет не о развивающейся стране, а об участнице Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира.
О новостях экономики рассказал Сергей Семнинский. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 66 копеек, евро 38 рублей 99 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 50 минут. Сейчас, как всегда, в этой части эфира программы «Свобода в полдень» о самых интересных событиях в мире культуры. Ровно через месяц, 8 апреля, в Москве состоится 25-я торжественная церемония вручения премии «Ника». Последние годы ее принимал у себя театр Советской армии. На этот раз «Ника» перелетит на сцену более вместительного «Крокус-Сити-Холла». Имя лауреата премии в номинации «За честь и достоинство профессии» уже известно. Это Олег Басилашвили. О других номинантах расскажет Марина Тимашева.
В категории «Игровой фильм» в списке номинантов на премию 2012 года 5 названий. «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Елена», «Сибирь. Мон Амур», «Шапито. Шоу» и «Жила-была одна баба». «Елена» и «Шапито. Шоу» были представлены в основных номинациях и на «Золотом орле», и на «Белом слоне». Это премия гильдии кинокритиков и киноведов. «Жила-была одна баба», заявленная на «Нику» аж в 9 номинациях, получила 2 слонов за роли Дарьи Якомасовой и Алексея Серебрякова. От участия в конкурсе «Золотого орла» Андрей Смирнов отказался. У самого Андрея Смирнова одна актерская «Ника» уже есть за роль Бунина в фильме «Дневник его жены». А за режиссуру быть не могло, потому что Нике 25 лет, а он почти 30, не снимал. Зато под приказом об учреждении Академии премии «Ника» стоит его подпись. В то время он был исполняющим обязанности первого секретаря Союза кинематографистов СССР. На мой вопрос о сегодняшнем состоянии российского кино Андрей Смирнов ответил.
Я только что пережил судьбу своей картины. Российский кинематограф находится не в стадии кризиса, а в состоянии катастрофы. Российский кинематограф никому не нужен сегодня, ни директорам кинотеатров, ни владельцам сетей, ни телевизионным каналам. если цифры будут продолжать убывать с той же скоростью последние 3 года, через 3 года российского кинематографа не будет, его негде будет показывать. Тому очень много причин. И коммерческих, и духовных. Во-первых, обвалило телевидение, рынок российского кино, очень понизило цены при покупке. Показы практически только после полуночи. Есть целая категория граждан, которые перестали ходить в кино вообще. Люди старше 30 практически в кино не ходят. Семейный поход в кино, как это было раньше, невозможно. Это дорого. 400 рублей стоит билет. 1200 потратить за раз, чтобы мама, папа и ребенок пошли в кино, если не мешается государство, если кинематографисты не найдут способа предложить государству поучаствовать в наведении порядка на этом рынке, повторяю, российский кинематограф исчезнет. Он исчезает уже на нашем уровне.
Президент Академии НИКа Алексей Баталов назвал нынешнее время наимутнейшим и по моей просьбе пояснил.
Вы знаете, когда изобрели фотографию, погибло самое выгодное ремесло портретов, которые заказывали от императора до всякого маломальски богатого человека, бабушку и мамушку. А сегодня рядом с кинематографом появление телевидения просто. Появился дома экран, но это вполне понятно. Просто другая, абсолютно другая ситуация. Я говорю о том местечке, которое для кинематографа, понимаешь, оно это место сильно изменилось. А сколько ходит в кинотеатр, а сколько мы делаем фильмов. Пойдите в нормальные кинотеатры, там нет людей. Вот они кинотеатры, вот они кругом, они там и сям, а они пустые, вот и все.
Юлий Гусман тревоги своих товарищей не разделяет.
Но сейчас с тем, что выросли и окрепли действительно более или менее независимые продюсерские центры, структуры кинематографические, которые не очень зависят, или, по крайней мере, чуть-чуть не зависят от государства, которые могут позволить себе снимать артхаусное кино, умное кино, доброе кино, развлекательное кино, зарабатывая, теряя. Это, мне кажется, здорово. Это же произошло со всей страной. Я помню, что не было зеленого горошка, что чай со слоником был в заказе, что мы 2 мандарина давали на елку в Баку. Сейчас эти магазины, пусть дорогие, где все на земле и даже больше, чем надо. Кино так пока не произошло, пока кинематограф не станет реально прибыльным делом. Когда ты вкладываешь в него там миллионы и получаешь десятки миллионов, ничего не будет. Это время не за горами. Уже появились первые ласточки. К сожалению, эти ласточки не всегда высокого вкуса, высокого кинематографического мастерства, высокого полета души и профессии. Мы должны стремиться к тому, что кино стало индустрией. И сегодня, когда развивается эта цифровая техника, когда снимают на телефон или снимают на фотоаппарат, снимают на мыльницу, снимают на спичную коробку, сегодня любой, извините, дурачок, если у него есть пару миллионов, долларов я имею в виду. Будет желанен всюду. И другой фильм никому не нужен. Ну, сейчас снял для жены там. Если бы не откаты, взятки, воровство, коррупция, которая в кинематографе чудовищная. Ну, надеюсь, что все это постепенно издержки родства, они будут преодолены.
Так говорил о ситуации в российском кинематографе Юлий Гусман. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Российские события последних дней, выборы президента и последовавшие за ними акции протеста. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию впечатления и размышления психолога. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
То, что случилось вечером 5 марта на Пушкинской, внесло новые акценты в развитие протестного движения в стране. Во-первых, на площадь вышло значительно меньше народу, чем на прежние митинги, а во-вторых, ОМОН жестоко разогнал людей, оставшихся на месте после санкционированной акции. Своими впечатлениями делится писатель и психоаналитик Александр Плоткин.
Сама обстановка, она была совершенно нереалистической.
этих самосвалы, которыми перегорожена площадь. Справа крутится подъемный кран со стрелой, который все время над площадью тоже заносится. Сверху вертолет, отряды ОМОН, вдоль бульваров огромное количество военных машин. Становилось очень тревожно, тем более, что было известно, что и войска в городе.
Но, видимо, на то было рассчитано, все-таки и людей меньше пришло. Может быть, кто-то и испугался всего этого?
Отчасти, конечно, безусловно, так. Что касается того, что людей было меньше, чем, скажем, на Якиманке или на Болотной. Ну, во-первых, это потому, что это просто вечер рабочего дня. Все хотят ехать попросту домой. Второй фактор – это, конечно, вот это давление, которое, в общем, постарались оказать, нагнав в город войск, навезя сотни автобусов с иногородними. Вот это все оказывало давление, конечно.
А какие-то еще психологические причины есть?
Ну, конечно, наверное, какую-то долю людей удручили эти дутые огромные цифры, которые собрал Путин. Для того они и надуты, эти цифры, чтобы подавить. Нужна не просто победа. Наверное, он бы без фальсификации, с небольшим перевесом победил бы во втором туре. Но нужно было именно подавляющую победу. Вот цель этих цифр, этих войск в Москве, вертолетов, которые над городом носятся. Протестное движение, прежде всего, власть хочет задавить психологически. Вот этого не случилось, сразу говорю.
А вам не кажется, что власть в этой ситуации принимает чересчур уж серьезные меры безопасности?
Нет, это не из пушек по воробьям. Настроение людей, настроение страны, люди понимают, как это чрезвычайно важно. И как важна Москва в этом смысле, и как важна молодежь. Потому что история учит, сегодня в Москве и столицах, завтра это распространяется на всю Россию. И нужно именно подавить, запугать, сделать все это ничтожным и жалким, но это таким не было.
Как вы оцениваете действия властей по разгону людей, которые остались после митинга на встречу с депутатом Ильей Пономаревым?
Это было в этой обстановке неизбежно, и это укладывается в эту линию на подавление. И прежде всего психологическое подавление, потому что пока надолго никого не сажают. Кроме того, власти, конечно, опасаются событий. Они могут принять, в общем-то, уже теперь непонятно какой оборот. И люди, я думаю, продолжат свои протестные действия. Их не удалось сломать. Вы знаете, что самое главное на допросах? Протестное движение не удалось сломать. Я думаю, что это будет нарастать.
Говорил Александр Плоткин, писатель и психоаналитик. По данным Левада-центра, сейчас уличные акции протеста встречают поддержку 38% российского населения.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Правда ли, что людям не до смеха? Повторяем эфир Елены Рыковцевой, в которой писатель Аркадий Инин и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман рассуждали о юморе на телевидении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потому что мне страшно, хочется вернуть власть в этой стране.
Моральная оценка действий полиции не менее важна, чем оценка.
Минск заявил об отзыве послов из Варшавы и Брюсселя.
Наша с вами страна оказалась в зыбкой и тревожной.
Мы думаем, что Башар Асад и его режим не выживут.
Митингующие взяли на себя определенные обязательства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».